И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
Рисуя картину своего второго пришествия, Господь Иисус Христос призывает помнить о жене Лота. Что же нам известно об этой женщине? Из книги Бытия мы знаем, что она, ее муж Лот и их дети были теми людьми, которых за их праведность Бог через своего ангела извел из Содома перед тем, как на этот город обрушился дождь из огня и серы, который уничтожил и город, и всех оставшихся в нем жителей. Жена Лота вместе со своей семьей успела покинуть город до того, как он был уничтожен. Но при этом она ослушалась повеления Божия. Она оглянулась назад, на свой город, который, очевидно, любила, с которым была связана ее жизнь. За свое непослушание она была наказана смертью. При определенном угле зрения действия Бога могут показаться неоправданно жестокими, а его наказание – чрезмерным и неадекватным совершенному поступку. Но, как ни странно, вопрос о неоправданном наказании не особо занимал древних толкователей. Их внимание было приковано к объяснению свидетельства книги Бытия о том, что эта несчастная женщина превратилась в соляной столб. Для последующих поколений христиан жена Лота стала символом души человека, который, встав на путь добродетельной жизни, не находит в себе сил совершенно отказаться от воспоминаний о прошлом, которого манит и привлекает та жизнь, которую он вел до того, как встал на путь исправления, на путь отказа от греха и следования за Христом Спасителем. То, что случилось с этой женщиной, это образ того, что происходит с душой человека, который не находит в себе сил и решимости не оборачиваться назад и не жалеть о выбранном пути жизни по заповедям. Собственно, именно об окончательной решимости идти за Христом и говорит Господь в услышанном нами евангельском чтении. Вместе с этим его слова предостерегают нас от ложного любопытства. Жена Лота знала, что, оглядываясь назад, ничем не могла помочь погибающим. Ослушавшись, она только исполнила свою прихоть без всякой пользы. Все мы знаем о той притягательной силе, которую имеет для нас запрещенный плод. Нам хотелось бы иногда бросить хоть один взгляд на него, но взгляд этот становится не только преступным, но и вредным, потому что он тормозит нас на пути к добру и приковывает нас к одному месту. Вот почему жена Лота изображает для нас душу человеческую. За нею погибает целый мир, а перед нею простирается бесконечное спасение, жизнь вечная, осуществление всех надежд. Но, несмотря на это, она застывает на месте. Будем, по слову Христа Спасителя, помнить о ней. Помнить о том, чем грозит праздное любопытство и сочувствие к прошлой и несовершенной жизни. Помнить и не повторять ее трагическую ошибку. Отрывок, который мы только что услышали, продолжает собой начатую накануне евангелистом Лукой тему о втором пришествии Христовом. И из этого отрывка мы должны сделать для себя два важных вывода. Во-первых, второе пришествие будет неожиданным. Нам даны лишь косвенные признаки его приближения. И, следовательно, нам не стоит увлекаться размышлениями о его дате. Второй вывод напрямую связан с первым. Не так важна дата второго пришествия, как готовность к нему. Сложно сказать, почему Бог распорядился именно таким образом. Не дал нам знать год, месяц и число, но рассказал о необходимой подготовке и необходимом образе мысли. Но можно предположить, что знание конкретной даты нам ничего бы не дало. Мы бы все равно откладывали подготовку и в итоге оказались не готовыми. точно так же, как оказывались в свое время не готовыми к экзаменам, хотя дата их проведения была нам хорошо известна. А экзамены – это всего лишь сумма знаний, тогда как подготовка ко второму пришествию – дело, требующее изменения и преображения всего строя наших мыслей. Бегло прочитанный конспект одногруппницы-отличницы не сможет в этом деле ничем помочь. Услышанный нами евангельский отрывок говорит, что мы должны научиться не пытаться сберечь свою душу, потому что это путь к ее погибели, но мы должны действовать противоположным образом, погубить ее, чтобы она сохранилась. Эти слова Христа звучат как красивый парадокс, но означают они конкретные действия и описывают то настроение, с которым мы должны подходить к выполнению этих действий. Сберегать свою душу означает жалеть себя на пути исполнения заповедей Господних, а погубить себя – не жалеть себя, всего себя отдать для их исполнения. Нетрудно заметить, что любой грех имеет свои причины жалость к себе. Очень часто на исповеди дети каются в том, что они обманывали. А побуждает их к обману, по их собственным словам, боязнь наказания, то есть саможаление. Детей можно понять и простить, ведь далеко не всегда у взрослых хватает времени и сил, чтобы разобраться и выявить причину, по которой ребенок что-то не сделал или же сделал что-то не то. А у ребенка не всегда хватает слов и понятийного аппарата, чтобы объяснить свое поведение разумным образом. Но важно здесь то, что жалость к себе становится причиной явного греха – лжи. И, как показывает практика, ложь, вызванная жалостью к себе, становится первым сознательным грехом человека. А за ложью следует и все сплетение наших грехов и страстей, которое нарастает под действием саможаления, подобно снежному кому, который катится с заснеженного холма. И очень хочется надеяться, что мы сможем отвергнуть себя по заповеди Христа, перестать бояться за себя, перестать ощущать себя обороняющимися от всего мира, откроемся людям и Богу. Ведь именно для этого нам и дано оставшееся время нашей жизни. Только что мы услышали Христово описание Его второго пришествия. Услышали, что в непосредственной близости от этого дня человеческая жизнь ничем не будет отличаться от той, какой она была многие столетия. Люди точно так же будут есть, пить, жениться и выходить замуж. Христово пришествие будет внезапным. Проблема же здесь в том, что обычное и ровное течение нашей жизни способно усыпить бдительность, и мы можем оказаться не готовы к встрече со Христом. Все это Господь говорил с единственной целью. Он призывает нас не расслабляться и не жить иллюзиями, а в том, что иллюзии благополучия и предсказуемости нашей жизни могут быть мгновенно разрушены, мы имели возможность убедиться в текущем году. Год назад никто не мог представить, что, к примеру, на весьма ощутимый срок мы все окажемся лишены такой естественной вещи, как свобода передвижения, или что мы будем вынуждены ограничивать себя в личном общении с друзьями и родственниками. Но все это совершенно несущественные мелочи в сравнении с тем, что ждет человечество после второго Христового пришествия, которое, несомненно, будет и к которому нужно быть готовым каждую секунду. Что означает эта готовность в практическом смысле? Конечно же, это не постоянно обновляемый запас продуктов первой необходимости, это не умение выживать в экстремальных условиях, это не финансовая подушка, готовность ко второму пришествию вообще не имеет связи ни с чем материальным. Христос в сегодняшнем отрывке сказал об этом очень ясно. Оставить придется все, ничего забрать и ничем воспользоваться не получится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, а кто будет на поле, также не обращайся назад. Ничто материальное не сможет помочь. Здесь же Господь отвечает на вопрос о необходимой подготовке. Вот его слова. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Что это означает? Ответ нам дает, к примеру, святитель Игнатий Принчанинов, который писал, что значит погубление души? Отвержение действий по собственным чувствам и понуждение себя к действию по заповедям евангельским. Евангелие, действующему таким образом, сообщает свой разум и свои ощущения, принадлежащие к естеству нового человека, обновленного по подобию Создателя и Искупителя нашего. В этом состоит принуждение и насилование себя, предписываемое Евангелием. Такое действие и есть та самая подготовка, которая требуется для встречи Христа. Это то упражнение, которое только и может быть полезно с точки зрения вечности.
сегодняшнем чтении Христос продолжает рассказывать ученикам о времени второго пришествия. Отвечая фарисеям на вопрос о Царстве Божием, Он сказал им, что Царство придет неприметным образом, потому что в первую очередь оно будет внутренним состоянием. После этого отдельно ученикам Христос говорит также о том, что кроме духовного царства, того царства, которое торжествует внутри человека, в его сердце, будет еще и внешнее явление Царствия Божьего в силе. Текст простой, но он не может не удивить внимательного читателя. Как же Христос говорит, что в день пришествия Сына Человеческого люди будут вести себя вполне обычно? Будут есть, пить, жениться, выходить замуж, будут покупать и продавать, сажать растения и строить дома. А когда же будут землетрясения, войны, голод, мор? Когда же будут все ужасы, которые описываются в Откровении Иоанна Богослова, в книге, которая также называется «Апокалипсис»? На самом деле, все может объясняться довольно просто. Во-первых, во дни Ноя духовная ситуация была не такой простой, как может показаться из слов Спасителя. Из книги «Бытия» мы помним, что мысли людей были злыми во всякое время. Не обязательно в смысле жестокости или агрессии, ведь зло внешне может быть с ними и не связано. Зло – это то, что противоречит Богу, и значит, мысли их противоречили Ему во всем. Значит ли это, что они не ели и не пили? Нет, конечно. Они и ели, и пили. Делали все, о чем говорит Господь. Только духовно деградировали и совершенно отвернулись от Творца в своих мыслях. Во-вторых, обычная жизнь продолжается практически в любых условиях. Люди ели и пили во время войны, и даже вступали в брак. И, вероятно, так оно и будет. Будут распри и жестокости, но потом на некоторое время будет затишье, наступившее благодаря приходу лжемессии. Но на этом Христос подробно не останавливается. Он лишь подчеркивает, что те, кто вышли из греховной жизни в мир Божий, те, кто обрели царство его в сердце своем, не должны тосковать о нем, как тосковала жена Лота о жизни в Содоме. Жизнь вокруг нас сложна. Кто-то смотрит на нее и говорит, что она ужасна и конец близок. Кто-то, напротив, говорит о том, что в мире еще много добра и праведности. «Кто же прав?» – спросит кто-нибудь. Но задумаемся, действительно ли это важно? Или надо всегда жить так, как будто бы день славы его уже близко, потому что он сам уже пребывает посреди нас?
Всякий, хоть раз в своей жизни, слышал как библейское предание о Великом потопе, так и рассказ о Содоме и Гоморре. Многие годы праведный Ной строил огромный ковчег. Он делал это не в тайне, но на виду у людей. Он надеялся использовать еще одну возможность для проповеди покаяния, которое могло бы спасти развращенный народ от надвигающегося бедствия. Однако, видя это, окружающие только пожимали плечами и крутили у виска. Совсем, дескать, старик из ума выжил. Когда случился потоп, все шло своим обычным чередом. Это было жутким потрясением и неожиданностью. Так же внезапно ужасная трагедия постигла жителей Содома. Праведный Лот многие годы и словом, и делом проповедовал среди горожан, пытался образумить их, призывал не совершать те противоестественные мерзости, к которым они привыкли. Никто его не слышал и не слушал. Опять же, жизнь текла буднично, размеренно. Когда случился катаклизм, в мгновение ока Бог совершил свой суд. Именно на эту внезапность указывает Христос, предсказывая наступление своего дня, то есть дня второго пришествия. Творец мира ворвется в нашу реальность стремительно, нарушив ее естественный порядок, и осуществит великий суд. Поэтому своих учеников Господь призывает к духовной бодрости и бдительности. В противном случае они рискуют оказаться в ситуации жены Лота. Когда праведник бежал из Содома, она обернулась назад и обратилась в соляной столб. Вероятно, речь идет о том, что ей тяжко было расставаться со своим имуществом, друзьями и знакомыми. Все это стало частью ее души, которую она пыталась спасти. В результате Она замешкалась и погибла вместе с жителями города. Оказалась в итоге на дне соленого мертвого моря. Поэтому, чтобы сберечь свою душу, Христос призывает учеников сделать ее мертвой для этого мира. Она не должна быть до конца погружена во всю эту повседневную текучку, быть намертво привязанной к вещам и удовольствиям этой жизни. В противном случае, в день явления Христа человек останется предоставленным сам себе и окажется вне Бога. На все сказанное слушатели задают Спасителю недоуменный вопрос. Где же именно все это произойдет? При каких обстоятельствах? Господь отвечает известной в кругах иудеев поговоркой: «Где труп, там соберутся орлы», то есть в нужном месте, в нужное время. Задача человека – быть готовым к этому в любой момент, где бы он ни находился. Дай же и нам, Господи, хранить душевную бодрость и трезвость духа, чтобы день Твоего пришествия не застал нас в беспечности, и мы бы вошли с другими праведниками в радость Твоего вечного Царства.
Нередко нам попадаются новости о том, что тот или иной предсказатель или даже ученый определил дату конца света. Новость моментально становится сенсацией, но приходит назначенный день и час, и мир остается на своем месте. Вскоре кто-то другой назначает другую дату апокалипсиса, и история повторяется вновь. Человечество вновь наступает на те же грабли. В свое время Иисус Христос сказал своим ученикам: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Тем самым Он дал понять, что для христианина важна не дата конца света, а то, как встретит верующая душа Сына Человеческого. В качестве примера Он приводит две ветхозаветные истории, знакомые каждому – всемирный потоп и гибель Содома и Гоморры. Ведь в этих случаях, несмотря на предупреждение о грядущем гневе Божием, люди продолжали грешить. Они просто не верили, что их нечестие когда-нибудь будет наказано. Господь вспоминает и жену Лота. Когда ангелы выводили семью праведника из гибнущего Содома, один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад». Это была испытательная заповедь. Прощальный взгляд на город, которому уже был вынесен Божий приговор, мог свидетельствовать о сочувствии к нему. И дальше можно вспомнить бессмертные строки Анны Ахматовой. «Взглянула, и скована смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли». Жена Лота оглянулась в сторону Содома и превратилась в соляной столб. Приводя этот пример, Господь говорит всем нам: в день испытаний, кто будет на кровле, то есть на высоте добродетели, тот не сходи, не спускайся за какими-то вещами, не спадай со своей высоты, храни веру и благочестие. Впрочем, эти слова актуальны во всякое время. Бывает, человек начинает бороться со своими пороками и достигает определенной нравственной высоты, но в какой-то миг, считая, что уже приблизился к идеальному состоянию, вновь впадает в тот же грех. В такой ситуации главное не отчаиваться, но возвращаться на путь добродетели. Говоря: «Кто будет на поле, также не возвращайся назад», Христос призывает нас не останавливать духовную работу над собой ни при каких обстоятельствах. Господь произносит на первый взгляд странные слова: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Речь идет о поведении христиан во время гонений. Этот принцип действовал как во времена римских императоров, так и в России XX века. Стремление избежать преследований, сохранить свою жизнь, нередко приводило к утрате веры и гибели души. Те же, кто не боялся исповедовать свою веру перед лицом гонителей, порой лишались всех земных благ и даже жизни, получая при этом жизнь вечную. Недаром большинство святых в церковном календаре – это мученики. Люди, которые не побоялись перед людьми заявить о своей вере. Сегодня они остаются примером для нас, малодушных. Но главная мысль этой беседы Спасителя проста. Пришествие Господа последует неожиданно и внезапно. Бесполезно вычислять его дату. Мы должны быть готовы дать ответ Создателю здесь и сейчас. Это может быть очень непросто, когда вокруг столько соблазнов и искушений, но именно к такому мироощущению призывает нас Спаситель. Герой книги Островского, Павка Корчагин, он был уверен, что вся жизнь и все силы должны быть отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. Вряд ли сегодня кто-то с этим согласится, но другая мысль этого героя вполне созвучна Евангелию. Прожить жизнь надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.
Сказав о наступлении Царствия Божия, которое вначале будет только как бы духовной закваской, преображающей мир внутренне, Господь переходит к мысли о бедствиях, ожидающих иудеев, которые не приметили наступление Его Царствия, и о явном открытии Царства, которое наступит со вторым Его пришествием во всей своей славе. Так же неожиданно, как всемирный потоп во дни Ноя или гибель Содома и Гоморры во дни Лота, будет и второе пришествие Христово на суд над всем родом человеческим при конце мира. И мы видим, как Бог заботится о сохранении Своих. Ной вошел в ковчег и был спасен. Лот вышел из Содома и избавился от смерти. Гибель же наступила внезапно, как потоп потом погубил всех грешников земли, так и огненный и серный дождь, проливаясь с неба, истребил всех. Как отмечает блаженный Феофилакт, Господь указывает на внезапность и неожиданность своего пришествия. Ибо как при Ное внезапно пришел потоп и погубил всех, так будет пришествие Его. Люди погрязнут тогда во всяком чувственном наслаждении, подобно как при Ное, и не будут ожидать никакой неприятности. Даже не поверят, если кто-нибудь заговорит им о приключении какой-либо беды, подобно людям, жившим во дни Ноевы и во дни Лотовы. Далее Спаситель предоставляет новое знамение своего пришествия, говоря: «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад». В те дни нужно будет идти навстречу с Господом, не озираясь на осужденный мир, чтобы не погибнуть, подобно жене Лота, которая приводится как пример привязанности к земному стяжанию. Наставление это подразумевает, что нужно оставить все земное для того, чтобы быть готовым ко встрече возвращающегося Мессии, и приводится в виду беззаботной жизни, какую будет вести человечество перед вторым пришествием Христовым. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее», говорит Господь, подразумевая следующее. Кто станет с сожалением оглядываться на свою прошлую жизнь, вспоминая свое погибающее благосостояние и уходящее в никуда прошлые радости, тот погибнет. Напротив, тот, кто готов будет отдать все свои блага и саму жизнь, чтобы только остаться со Христом, будет спасен для вечности. Александр Павлович Лопухин отмечает, что это изречение имеет отношение к предшествующему упоминанию о Лотовой жене. Та подумала об оставленном ею имуществе и, обернувшись по направлению к своему дому, погибла. Так погибнут душевно те, которые будут очень беречь свою телесную жизнь, когда Господь будет призывать своих последователей к самопожертвованию. Когда же настанет этот день и совершится правосудие Божие, тогда и произойдет окончательное разлучение праведников и грешников. Пораженные этими словами ученики спросили, где все это будет происходить. Господь отвечает, что это будет совершаться везде, где будут люди, заслуживающие наказания, где труп, там соберутся и орлы. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет: «Как хищные птицы слетаются туда, где лежит труп, так и карающий суд Божий проявит себя там, где замерла внутренняя жизнь и началось нравственное разложение». Слова сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят нам о том, что где бы ни находились верные, хранимые Господом, они радостно встретят Христа лицом к лицу. Все, запечатленные именем Христовым, встанут рядом с Ним и примут от Него благословение бесконечной любви. Мы не знаем, когда придет это время, и, конечно, не должны строить себе иллюзии об этом. Нам лишь необходимо жить так, чтобы быть готовыми ко встрече со Спасителем, когда бы Он ни явился. Помогай нам в этом, Господь.
Нужно понимать так. Спасать душу свою значит не жалеть себя, а губить душу значит жалеть себя. Надо на только подразумевать на пути заповеди Господних или в работы не Господу. И выйдет так. Кто работает Господу в исполнении Его заповеди, не жалея себя, тот спасается, а кто жалеет себя, тот погибает. Стань жалеть себя, непременно уж окажешься нарушителем заповедей и, следовательно, рабом неключимым. А неключимому рабу какой приговор? Верните его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубов. Потрудитесь наблюсти за собой хоть продолжение одного дня, и увидите, что самосожаление кривит все дела наши и отбивает охоту делать их. Без труда и напряжения ничего не сделаешь, а понудить себя жаль — вот и остановка. И есть дела, которые, хочешь не хочешь, надо делать. Такие дела делаются неопустительно, хоть и трудновато. На тот самосожаление побеждается саможаление. Не станешь делать, есть будет нечего. А так как дела заповеди не такого рода, то при саможалении они всегда опускаются. И на худые дела поблажка тоже делается и саможаление. Жаль отказать себя в том, чего захотелось. Желание и исполняется, одно или прямо грешно, или ведет к греху. Так жалеющий себя всегда, что должно, того не делает, а что не должно, в том себе поблажает и выходит никуда не гоже. Какое же тут спасение?
И здесь Господь указывает на внезапность и неожиданность своего пришествия. Ибо как при Ное внезапно пришел потоп и погубил всех, так будет и пришествие его. Примерами этими, то есть примером людей предпотопных и содомлян перед пожаром, намекается и на то, что в пришествии Антихриста между людьми умножатся все неприличные удовольствия, что люди будут распутны и преданы преступным удовольствиям, как и апостол сказал, что в последние дни люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Смотрим второе послание к Тимофею. И неудивительно, что при царстве обольстителя процветет зло, ибо он есть пристанище злобы всякого греха. Что же Ной постарается он вселить в жалкое поколение тогдашних людей, как не свои свойства? Ибо от нечистого что может сделаться чистым? Итак, люди погрязнут тогда во всяком чувственном наслаждении, подобно как при Ное, и не будут ожидать никакой неприятности. Даже не поверят, если кто-нибудь заговорит им о приключении какой-либо беды, подобно людям, жившим во дни Ноевы и во дни Лотовы. В тот день пришествия Антихристова, кто будет на кровле, то есть на высоте добродетели, тот не сходи с оной, не спускайся за каким ни есть житейским предметом. Ибо все житейские предметы называются сосудами для человека, служащими иному к добродетели, а иному к злодеяниям. Итак, стоящий на высоте добродетели, не сходи ни за чем житейским и не спадай со своей высоты, но протився злобе и не ослабевай. Подобно и тот, кто будет на поле, да не обращается назад, ибо находящемуся в поле, то есть в мире сем возделывающему добродетель, не должен обращаться назад, но должен простираться вперед, как и в другом месте сказано, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Господь представляет в пример жену Лотову. Она, обратившись назад, стала соляным столпом, то есть, не удалившись от злобы, осталась при ее солености, сделавшись совершенно злой и погрязнув, и оставшись во зле, составляет памятник поражения, которое она потерпела. Потом Господь присовокупляет относящееся также к вышесказанному. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. Никто, говорит, в гонении Антихриста не старайся сберегать свою душу, ибо таковой погубит ее. А кто предаст себя на смерть и вообще на бедствие, тот спасется, не преклоняясь пред мучителем из любви к жизни. Выше Господь сказал, что стоящий на высоте добродетели не должен сходить с оной за житейскими предметами, не должен увлекаться ни приобретением, ни имуществом, и из-за них ослабевать в борьбе. Подобно и теперь, простираясь далее, говорит, что я говорю, не сходи за сосудами. Нет, не оставляй добродетели. Из-за внешних благ, ни даже из-за самого сбережения души не решайся преклониться пред обольстителем и гонителем. Евангелист Матфей говорит, что все это Господь сказал о пленении Иерусалима, намекая на осаду от неприятелей и на то, что при нашествии римлян должно бежать от них без оглядки. Находящимся на кровле не нужно сходить в дом, чтобы взять что-нибудь из житейского, но должно тотчас бежать, ибо тут не время спокойствия, чтобы собирать сосуды. Равным образом, находящимся в поле, не нужно возвращаться домой. И даже тому, кто будет дома, нужно бежать. Ничего, впрочем, нет удивительного, если это сбылось при взятии Иерусалима и опять сбудется в пришествии Антихриста. Особенно же, если перед самым временем кончины мира имеет быть невыносимо тяжелая скорбь. И отсюда мы научаемся тому, что пришествие Господа воспоследует неожиданно и внезапно. Ибо сказание, что двое будут на одной постели, показывает беззаботность людей. Равно и молотье обозначает неожиданность пришествия. Научаемся еще и тому, что пришествие последует ночью. Итак, Господь говорит, что и из богатых, покоящихся на постели, одни спасутся, а другие нет. Некогда Господь говорил, что богатые с трудом спасаются. Теперь Он показывает, что не все богатые погибают, и не все бедные спасаются. Но и из богатых один возьмется и будет восхищен в сретении Господу, как легкий духом и небесный, а другой оставится внизу, как осужденный. Подобным образом и из бедных, которые означены мелющими, один спасется, а другой нет, ибо не все бедные праведны. Иные из них бывают воры и подрезывают кошельки. Молотьем указывается на многотрудность жизни бедных. Когда ученики спросили Господа, куда взяты будут сии, Он отвечал, где труп, там и орлы. То есть где Сын Человеческий, там все святые, легкие и высоколетающие, тогда как грешники тяжелы и потому остаются внизу. Как тогда, когда лежит мертвое тело, все плотоядные птицы слетаются к нему, так и тогда, когда явится с небес Сын Человеческий, умерший за нас и вмененный в труп, соберутся все святые и самые ангелы. Ибо с ними придет Он славе Отца и в несказанном блистании. Хотя Он наименовал это время ночью, но Он назвал его так, потому что оно неожиданно, и что грешников тогда обнимет тьма. Но праведникам свет воссияет, да и сами они просветятся, как солнце.
Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молим всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов.
Дискредитировать христианство невозможно, но можно попытаться это сделать. Причем способов может быть довольно большое число. Один из самых простых и давно известных методов дискредитации христианства заключается в спекуляциях относительно даты второго пришествия Христова. С одной стороны, Священное Писание Нового Завета неоднократно говорит о том, что этот день близок. Оно же приводит признаки приближения Дня Господня. С другой, Новый Завет не дает указания на конкретную дату. То есть мы имеем веру в то, что этот день непременно наступит, но даты у нас нет. А еще есть признаки. Само собой, что всегда находились и находятся сегодня те, кто, исходя из указанных Новым Заветом признаков, пытался или же пытается вычислить дату второго Христова пришествия. А дальше все зависит от таланта и личной харизмы проповедника. Отсюда появляются, к примеру, те, кто срочным образом распродает свое имущество, завершает свои дела и прячется в землянках. Или еще каким-то образом начинает суетливо готовиться к наступлению Дня Господня. Проходит время, ничего критичного не случается, проповедник оказывается посрамленным, но так как его проповедь, как кажется, основывалась на Новом Завете, то вместе с ним посрамленной оказывается и благая Христова весть. Так происходило, так происходит и так будет происходить. О попытках дискредитации христианства с этой стороны знал и апостол Павел. Именно поэтому он написал те слова, которые мы сегодня услышали. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Из этих слов мы видим, что харизматичные проповедники скорого наступления Дня Христова, второго Его пришествия, были уже в середине первого века по Рождеству Христовом, и апостол Павел вынужден был с ними бороться. Это очень важное свидетельство второго послания к фессалоникийцам. Из него мы можем сделать один простой, но крайне значимый вывод. Величайший проповедник Евангелия. Тот человек, благодаря которому светом Христовой истины была просвещена Европа, человек, который сформировал христианство в известном нам виде, выступал против тех, кто сумел вычислить дату второго пришествия Христова. Он борется не только с теми из них, кто был его современником, но и со всеми их идейными последователями. Причина проста. Эта дата сокрыта самим Богом. Она принципиально не может быть известна человеку, а те, кто утверждает обратное, своими действиями отвращают людей от Христа, от Его Церкви и, как следствие, от спасения. Но как жить в условиях веры во второе пришествие, но отсутствия точной информации об этом дне? Этот вопрос интересовал и ближайший круг Христовых учеников. Они спросили его, и он дал им, а через них и нам, универсальный ответ, который должен раз и навсегда прекратить попытки вычислений конкретной даты наступления Дня Господня. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».